Иван Иванович Панаев. Она будет счастлива. Эпизод из воспоминаний петербургской жизни. It is in ourselves that we are thus or thus. Шекспир. Глава первая. Есть две вещи безвкуснее и холоднее льда. Юноша мудрствующий и старик молодящийся. Персидская пословица. У одного из самых модных рестораторов Петербурга, а это было, кажется, в феврале 1830-го, пировала в особенной комнате толпа молодежи. За столом, тянущимся во всю длину небольшой, ярко освещенной комнаты, сидело 12 человек. Стол был уставлен опорожненными и полуопорожненными бутылками, красовался стаканами, раскрашенными вином, которые мешались с причудливыми рюмками Рейнвейна. Видно было, что обед перешел за половину, потому что лица застольников одушевлялись румянцем, глаза их сверкали огнем, и движения становились вольней и вольней. Уже последовательность речи сменялась вспышкой фраз, рассказ прерывался восклицаниями. Но во всем этом еще был какой-то порядок. Еще выдавались минуты тишины, может быть, предвестники бури. Между этой разгульной гурьбой, между этими нерасчетливыми, дерзкими новичками жизни, безрассудно посмеивавшимися над жизнью, был замешан один человек. Ему смело можно было дать 40 лет. Его черные волосы слишком посеребрились годами. Его лицо слишком было изрезано штрихами минувших страстей. Его глаза, мутные, меленькие, странно светились из-под нависших бровей. В его улыбке, которая придавала иронический очерк лицу его, было горькое разочарование, равнодушная безнадежность и еще какое-то ядовитое чувство. В петлице темного фрака его, сшитого со всей тонкостью модной взыскательности, пестрел разноцветный небрежный узелок орденских лент. «Шампанского!» — вскричал он стоявшему сзади лакею, опрокинувшись на задок стула, и его возглас повторился 12 раз эхом. Бутылку поставили перед ним. Он отвернул рукава и с искусством опытного знатока стал обрезывать ножом проволоку. «Я никому никогда не даю откупоривать шампанского», — говорил он, обращаясь к молодому человеку, сидевшему против него. «Теперь для меня осталось только одно это наслаждение». «О, господа!» — прибавил он через минуту со вздохом, обращаясь ко всем. «Я должен бы смотреть на вас с завистью, но вместо того, признаться ли, я сожалею об вас». «Скажите, как проводите вы свое время в ваши лета, с вашими средствами? Вы являетесь в залах с нахмуренными бровями, с важным видом занятых людей, с мудрыми фразами на устах. Вы отыскиваете истину в книгах и забываете великое изречение, что истина в вине. In vino veritas. Она здесь, господа». Продолжал он, напенивая бокалы. «Напрасно вы будете искать ее в книгах. Она смеется над вашими усилиями. Она играет и звездится в этой влаге. Ловите ее здесь!» «Браво, браво! In vino veritas!» раздалось хором, и бокалы мигом были осушены. Один бокал оставался только непочатый. Этот бокал стоял против молодого человека, который, облокотясь одной рукою на стол, казалось, был в каком-то раздумии. Его длинные темные волосы, красиво завитые природой, закрывали половину широкого лба. Его черные большие глаза выражали раннее утомление. Его осунувшееся лицо было бесцветно, но в очерке этого лица... Но в этой тонкости глаз было так много привлекательного. Еще он едва достиг 23 лет, оказался 5 или 6 годами старее. В модном покрое его одежды было что-то, собственно, принадлежавшее ему. Это умышленная небрежность, это невыразимая ловкость, которая скрашивает моду и тотчас характеризует человека, принадлежащего к избранному обществу.
«Ты и не начинал своего бокала, Горин? Это худой знак!» — говорил, обращаясь к нему сосед его. «Ты, видно, влюблен или без денег, и то, и другое дурно, но теперь не время думать ни о том, ни о другом. В веселье должно быть единодушие, ведь ты знаешь, одной слезы довольно, чтобы отравить бокал». «Разумеется, мы собрались сюда не для того, чтобы мечтать. Кто заговорил о слезах? К черту сентиментальность! Горин, допивай свой бокал!» — кричали каждый отдельно и все вместе. И в этом хаосе слов громче всего раздавалось пенье одного из застольников. «Будем пить и любить, припеваючи жить. Жизнь на миг нам дана, подавайте вина. Без вина Божий мир не утеха для глаз. Он постыл и уныл. Расшатайся ж наш пир, чтобы каждый из нас до утраты всех сил припеваючи жил».
Он выпил свой бокал, и вино снова замахровило верхушки осушенных бокалов. Когда гром песен и восклицаний смолк, пожилой человек, улыбаясь, обратился к Горину. «Знаете ли, — начал он, глядя на него пристально и поддерживая рукою свой подбородок, — знаете ли, что в вас я вижу представителя нынешней молодежи? Вы человек высшей степени, заключающий в себе все ее достоинства и все недостатки. Я всегда любуюсь вами и часто негодую на вас. С таким внутренним образованием, с такими наружными средствами, с такой светской ловкостью вы часто хандрите. Вы всегда бездействуете в обществе. Это непростительно. И между тем, повторяю, это общий порок нынешней молодежи. Эх, господа, не забудьте! Вы призваны кружиться в гостиных, побеждать, покорять, торжествовать победы, а вы лишаете общества души, тогда как должны быть душою его. Вы безжалостно оставляете дам в жертву тоски и одиночества. Они жаждут взглядов, страсти, слов любви. И что же находят вместо всего этого? Недели две тому назад я нечаянно слышал, как один молодой человек, и, заметьте, чрезвычайно образованный и умный человек, продолжение 3-часовой мазурки очень серьезно разглагольствовал со своей дамой о погоде, о скользкости паркета, об удобстве освещения улиц газом. Хохот прервал рассказчика. «Кто этот любезник?» — воскликнуло вдруг несколько голосов. «Кто была эта дама? Где это было?» И между тем оттычки шампанского вторили криком. «Поневоле станешь хвалить свое время!» — начал снова оратор, уловив минуту тишины. «Я имею не слепое пристрастие к прошедшему, не это безотчетное и смешное стариковское, а вот как при нас-то бывало! Нет, мы в самом деле жили не по-вашему в ваши лета. Мы бегали за удовольствиями, мы ловили их на лету, мы отыскивали их на дне морском, и уж зато нам некогда было считать времени. Правда, мы иногда ставили последний занятой грош ребром, но в нас кипела молодость. Мы изведали ее со всеми безумствами, со всеми бурями, со всею негою». «Ваша правда, Светлицкий!» — перебил один из собеседников, разваливаясь на стуле и заложив палец руки за жилет. «Да, поколение нашей молодежи жалкое, но разве мы виноваты в том, что судьбе угодно было выбросить нас не прежде и не после,
а именно теперь. Мы составляем собой переход от невежества к истинному просвещению, от животности к высокому познанию самих себя, от тьмы к свету. Вы жили в период младенчества, мы живем в период детства. Вот разница между вами и нами. В нас уже проявилось сознание, в нас уже есть порывы к учению, жажда к познанию. Конечно, это уже шаг вперед. Но мы, дети, воображаем о себе гораздо более и желание смешиваем с исполнением. Вот откуда должно вывести тысячи неизбежно смешных сторон наших. Мы между бездельем и делом, в вечном колебании между тем и другим. Я стою за крайности, господа. Разумеется, крайности лучше, но от нас ли зависит выбор?
«Я не доискиваюсь причин вашей нелюбезности, господа», — продолжал Светлицкий. «Но говорю только, что есть, что вижу, что мне кажется. Говорю потому, что принимаю во всех вас участие. Вы через себя теряете все в обществе. Вы выпускаете из рук собственное счастье. Я знаю одну прелестную женщину, одну из тех женщин, при появлении которых слышится в гостиных говор восторга и шипенье зависти, женщину с ангельской душою и с огненным сердцем, которая очень неравнодушна к одному из сидящих здесь с нами за столом». Светлицкий обозрел всех и улыбнулся. Любопытство выразилось на всех лицах. Лица юноши обратились к пожилому человеку с вопросительными взглядами. Каждый принимал слова его на свой счет. Каждый был в ту минуту и гордее, и самодовольнее. Фантазии каждого стали прихотливее разыгрываться, воспаляемые вином. Вино заставляло верить и доверять. Вино сорвало цепи с воображения и пустило его рыскать по воле.
«Кто этот счастливец? Скажите, кто из нас? Пусть ее имя будет тайной. Закладаю 100 против 1, что это или я, или граф Верский. За здоровье счастливейшего из нас! За здоровье прекрасной незнакомки!» Наконец крики слились в один нестройный гул.
«О, в эту минуту я отдам жизнь!» — воскликнул Горин. — «Целую жизнь с бесконечной цепью наслаждения за один поцелуй любви, за одно пожатие страсти. Скажите мне, что есть женщина, которая любит меня, и я окачу вас шампанским».
Этот возглас потерялся в шуме раздвигавшихся стульев. Некоторые встали из-за стола и разлеглись на диваны, которые тянулись вдоль стен. Табачный дым, расстилаясь по комнате, задергивал туманом эту картину. Тогда пожилой человек незаметно подкрался к Горину и с видом участия схватил его руку. Вино не произвело на него заметного действия. Он был свежее всех. «Хотите ли знать имя счастливца?» — сказал он молодому человеку, наклонясь к его уху. «Но молчание! Ради Бога, мертвое молчание! Я вам вверяю тайну женщины!» Он с демонской проницательностью посмотрел ему в глаза. «Можете ли вы сомневаться? Это вы счастливейший из людей! Знаете ли, что в вас без памяти влюблена Зинаида П.?»
Какое-то неизъяснимое сладкое ощущение пробежало по телу молодого человека. Он не думал допрашивать Светлицкого, как и почему известна ему тайна этой женщины. Он верил ему в ту минуту вполне. Он крепко сжал его руку. Восторг задушал его. Он недавно узнал эту женщину, но уже отличал ее между другими. В последнее время даже заметил в ней что-то необыкновенное в отношении к себе. И вдруг в один миг перед ним все разгадано. все открыто. И в какой миг, когда воображение разливалось по нему струями огня, когда сердце его било тревогу, когда перед очами его рисовался идеал пламенной женщины. Он хотел что-то сказать неожиданному вестнику своего счастья, но слова не сходили с языка его, и мысли кружились. Он снова только сжал его руку.
«Шампанского!» — закричал тот.
«Скорей шампанского!» — повторил Горин, и глаза его засветились полным невынужденным весельем.
«Ай да молодец!» — кричали ему со всех сторон. «Давно бы так, славно! Мы всегда видели в тебе зачатки прекрасного. Ты понимаешь стихии разгула!»
Снова начались выстрелы откупориваемых бутылок, в громе несвязных слов, бестолкового крика, буйных оргических песен. Голоса смешивались, крик заглушался криком, но в этом хаосе голосов громче и звучней всех раздавался голос Горина.
«Она будет моею! Она моя!»
Наконец все смолкло. И звон бутылок, и крик, и неистовые песни. Табачный туман еще ходил по комнате, и в этом тумане тускло, печально блистали нагорелые свечи. В их мерцающем блеске виднелись безобразные остатки вакханалии, жалкие развалины страстей человеческих. Пожилой человек осторожно пробрался между столом и ногами, которые торчали с диванов. Он взглянул на стол, загроможденный пустыми бутылками и грудами битого стекла, потом на помертвелые лица молодых людей, лежавших на диванах, и губы его искривились улыбкою.
«Она моя!» — бормотал полусонный Горин. «Моя!»
Это бормотанье дошло до слуха Светлицкого. Он протер глаза и, пошатываясь, вышел из комнаты. В эту минуту стенные часы пробили 10.